Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
На Радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
Традиционно у нас по пятницам встреча с Владимиром Легойдой, главой Синодального информационного отдела Московского патриархата. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Хотелось бы начать вот с чего. Мы тут неподалеку от Гагаринского района, и 52 тысячи человек, жители Гагаринского района, высказались категорически против того, чтобы памятник
святому равноапостольному
князю Владимиру был установлен на смотровой площадке на Воробьевых горах. Дискуссия по этому поводу вообще на самом деле не шуточная. Есть такая забавная фраза, не помню, где-то вычитал, но совсем недавно, что если проводится опрос общественного мнения, значит, наверху уже все решили. Вот. Да. Тем не менее, значит, смотровая площадка огорожена забором, который благополучно рухнул во время недавнего ливня в Москве.
Правда, я не знала.
Да, эти люди будут строить этот памятник. С учетом того, что там действительно находятся два оползня, один древний, а другой... И он неподвижный, малоподвижный, а другой молодой оползень, и он как раз подвижный, то очень многих людей возникают вполне логические вопросы. А он устоит, этот памятник там? И хотелось бы спросить, как вы относитесь к установке памятника? Понятно, что памятник Владимиру, святому Владимиру должен быть в Москве. Очень много мест для этого есть. Как вы думаете, почему выбрана именно смотровая площадка, и как вы к этому относитесь, что именно на этом месте будет памятник?
Спасибо за вопрос, как принято говорить. Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы с вами, безусловно, согласиться в той части, где вы сказали, что памятник должен быть. Мне тоже кажется, что это очень правильно, это очень важно. И вот читал сегодня кого-то из наших публицистов, по-моему, Александра Владимировича Щипкова, который справедливо указывает на то, что, скажем, у нас есть памятник Петру Первому, человеку, который серьезно изменил, так сказать, жизнь наших предков, да, и много чего в России поменял. Но, безусловно, понятно, что то, что сделал князь Владимир, ну, как минимум сопоставимо, а по большому счету гораздо серьезнее, да, с точки зрения последствий для всей культуры. Под культурой я имею в виду сейчас не искусство, там, литературу, музыку, да, вот в целом развитие цивилизации, там, нации и так далее, становление нации. Поэтому, конечно, странно, что до сих пор этого памятника пока не было, что его до сих пор нет. Вот, поэтому, во-первых, я просто хотел бы подчеркнуть, что это очень важно. Да. Это касается, конечно, не только князя Владимира. Да, у нас, вот, скажем, нет памятника Ивану Третьему, да, который находится, на мой взгляд, несправедливо в тени там, Ивана IV, да, то есть Ивана Грозного. Но который реально очень многое сделал для становления русского государства. Вот. Поэтому, что касается памятника князю Владимиру, важно, чтобы он появился. В этой связи вопрос места, он, с одной стороны, вторичен, как мне представляется. С другой стороны, совершенно понятно, что это место должно быть достойным. Да? То есть можно и в Москве памятник, точнее, в Москве легко памятник можно спрятать так, что его никто никогда не найдет. Да. Поэтому то, что смотровая площадка изначально рассматривалась как один из возможных вариантов, мне кажется, естественно. А другое дело, что здесь нужно учитывать много факторов. Часть из них вы назвали. Да? Это фактор и того, там, самой установки, то есть это должно быть там безопасно, надежно, это должно там как-то гармонировать, как то, чем занимаются, так сказать, архитекторы и соответствующие службы, да, должно вписываться в облик вот этого места, да, каким-то образом. Вот. А я не знаю, насколько это финальное уже решение, вот боюсь сейчас ошибиться.
Боюсь, что уже как бы не финальное.
Но если не финальная, то чего
бояться? Не финальная в каком смысле?
Я говорю, как бы это не... В смысле, что боюсь, что финальная уже, да.
Вот и у меня нет, честно говоря, вот на сегодняшний день информации, насколько это финальное решение. По-моему, я знаю, что рассматривались еще до недавнего времени разные варианты. Вот. И, ну, все-таки, знаете как, в нашей жизни, я бы сказал так, финальное будет, когда начнут ставить памятник.
Когда он будет стоять.
Да. Даже так, скорее, да. До этого не финальное. Повторяю, что в этом смысле, мне кажется, что факт места, он, с одной стороны, вторичен по отношению к самому памятнику, к самому факту установки памятника. С другой стороны, безусловно, считаю, что место должно быть достойным.
Вот. Позвольте с вами не согласиться. Смотрите,
что, в какой части?
Что место
вторичное или то, что оно должно быть достойным?
В том, что оно должно быть достойно, нет никаких противоречий и сомнений, что вопрос вторичен, потому что, во-первых, на смотровой площадке приезжают люди, там, предположим, молодожены. Это паломническое, ну, не паломническое место, в том смысле, что это место, где собираются огромные толпы зарубежных туристов, приезжих из других городов.
Прекрасно.
Это прекрасно. Чтобы посмотреть как бы на Москву с воздуха, да, с, что называется, с крыла летящей птицы. Там собираются байкеры, в том числе. Там проходят спортивные соревнования. В конце концов, там стоит замечательный памятник, хоть и сталинской, но архитектуры, здания Московского государственного университета имени Ломоносова.
Михаила Васильевича.
И при всем при этом памятник будет стоять, мягко говоря, строго выражаясь, спиной к зданию МГУ.
Сказал, он его будет загораживать, если смотреть с набережной.
Же к этому подойдем тоже.
Храм науки будет загорожен. Какой-то в этом есть символизм.
Я уже не говорю о том, что это просто действительно.
Так а в чем же вы не согласны? Я же сказал вторично, в том смысле, что для меня гораздо более важным является сам факт установки памятника, чем место. Вот в этом я-то имел в виду вторично. По отношению к факту памятника место вторично. Но при этом место, оно тоже играет очень вторично, ну, относительно вторично, оно играет очень важную роль. Поэтому мне кажется, что...
И потом люди, я прошу прощения, что перебиваю, люди, которые будут приходить на значит, эту смотровую площадку, я прошу прощения, они будут оказываться под подолом его одежды.
Ну, я не готов сейчас обсуждать детали, поскольку я не видел проекта, да. Я понимаю, что, возможно, разные архитектурные... или, как правильно сказать, вот решения, ну, экспертные, по крайней мере, да, вот, но то, что, скажем, я не вижу никакой проблемы в том, что это место естественным образом возникло, точнее, я считаю, что оно естественным образом возникло, как одно из возможных мест, потому что обсуждались и другие места, я слышал, вот, и даже принимал участие в каких-то дискуссиях. Повторяю, что у меня просто нет данных, насколько вопрос финален. Вот поэтому мне кажется, что здесь, конечно, должна быть дискуссия и должно быть выбрано оптимальное место с учетом всех тех факторов, о которых вы говорите.
Вот странно, почему бы москвичей не спросить? Просто вот, я понимаю, что это дорогостоящее мероприятие.
Это бесплатное мероприятие. Сейчас полно московских сайтов, которые предусматривают инструмент для опросов москвичей. Это все совершенно бесплатно, там все это есть. И эти вопросы проводятся, когда решаются какие-то нюансы. Озеленение, строительство, они проводятся. Инструмент есть, вот в чем дело.
Ну, а почему вы считаете, что это мнение не будет учтено? Вот вы сказали про там десятки тысяч подписей, да? Значит, если это известная информация существует, то, конечно, она будет учтена. Я надеюсь на это. По крайней мере, вот по опыту, я могу вам сказать, что по опыту строительства храмов в Москве, ну, просто храмы это уже непосредственно наши, да, памятник это все-таки и город этим занимается активно, ну, храмами тоже, безусловно. Вот, но там как происходит, вот, скажем, выбор места, да, всегда проводятся общественные слушания, на которых обсуждается в том числе и место, или даже, может быть, место в первую очередь. И поэтому, это, скажем, даже не община храма, который будет построен, там, если она уже собирается, не люди церкви, скажем так, просят место, да, а собирается слушание, и люди, которые живут в районе, они говорят, допустим, им говорят, вот можно построить здесь, здесь и здесь. Да? Люди говорят, вот мы выступаем там за это место. Если большинство, то есть обычно так происходит, народ предлагает место, я бы даже такую, так сказать, последовательность назвал, да, народ предлагает место, власть утверждает, церковь строит, да, ну, с помощью, там, сказать, благотворителя и так далее. Вот, поэтому здесь, безусловно, есть опыт, и я думаю, я очень надеюсь, что все это будет учтено. Другое дело, что надо смотреть, что стоит за тем или иными каждый раз там протестами. Знаете, раз уж я вот, с вашего позволения, про храмы вспомнил, я в свое время, когда на общественных слушаниях участвовал по нескольким конкретным площадкам, там, в частности, в храме при МГИМО и так далее, мы столкнулись вот с такими активистами, протестниками, которые там выступали активно против строительства храма, а мы... Кто-то у них спросил, а где они проживают. И оказалось, что они, ну, где-то рядом, речь шла о юго-западе, но оказалось, что ближе к северу. Знаете, как в анекдоте, вы откуда? Из-под Питера, а конкретнее из Бишкека. Вот такая вот примерно была ситуация. Поэтому... Но я согласен, что, конечно, нужно изучать. Это вообще вопрос, который заслужит обсуждения. Но здесь важно мнение разных. Так что если мы говорим о гражданском обществе, о полноценном, так сказать, полноценной дискуссии, то здесь экспертное мнение очень важно. Вы же правильно говорите. Да? То есть народу может нравиться в конкретном месте. Представим себе, что все говорят «да», а там нет, допустим, там, я не знаю, возможности поставить. Это же тоже серьезный аргумент.
Поэтому вот экспертное должно... мнение в свое время, между прочим, весь храм Христа Спасителя должен был стоять на этом месте изначально. От этой идеи отказались. Здание МГУ высотное должно было стоять на этом месте. Его отодвинули на 800 метров назад. Все это было не случайно. И вот сейчас...
Ну, памятник, и вот сейчас храм, город должен несколько зданий. Сотен миллионов своего бюджета выложить на... укрепление склона.
300 тонн.
Тоже хорошо склон укрепить.
Да, пойди плохо. Я не помню точно цифры. 400 миллионов или 600 миллионов. Ну, в общем, несколько сотен миллионов. И расстраивает, знаете, что? Что действительно очень мало культурных, каких бы то ни было событий, которые бы нас объединяли. Их мало. И вот год тысячелетия, да, великого князя Владимира, юбилейный год, ставится памятник, и он становится... вот этим памятником, камнем преткновения, и раскалывает общество. Там действительно серьезный раскол. И действительно серьезный
проект. Знаете, я не готов согласиться с тем, что там серьезный раскол, и не готов сказать, что вот стал камнем преткновения. Но вот что касается миллионов там и прочего, у меня нет просто этих данных, поэтому я сейчас не могу это никак прокомментировать.
Ну, ясно одно, что памятник должен быть... Очень просто не хотелось бы, чтобы этот оползень пришел в действие, когда уже памятник будет
Думаю, что этого не будет,
установлен. Да. Да, это будет не очень хороший знак какой-то. Ну, поживем, увидим. Не знаю, как там все управится.
Как-то вы в миноре заканчиваете.
Мне кажется, мы не заканчиваем.
Мы только начали. Мы просто хотели поинтересоваться, что вы
думаете. Только начали, но уже в миноре.
Давайте можем на мажорную тему перейти. Вот появилось сообщение. Значит, в интернете очередное называется «Об оскорблении чувств верующих». На сей раз под раздачу попало...
Ну,
мажор в переносном смысле. Там девочки-мажоры, мальчики-мажоры. На сей раз под раздачу попала мажорная девушка.
Вы на мое мгимовское происхождение намекаете?
Нет, на ее происхождение. Ксения Собчак попала. Вот, значит, она где-то за... Где-то были опубликованы ее снимки. Сейчас я пытаюсь просто сразу сходу
найти. В социальных сетях.
Нет, даже тут Всеволод Чаплин даже каким-то образом комментирует, что она оскорбила чувства верующих, надев священническое облачение. Вот мы с Лизой как-то пытались на эту тему говорить, ведь смотрите, что происходит. У нас каждый может поехать, например, в магазин, в то же Софрино, например, купить священническое облачение и использовать его как угодно. Угу. Он может выйти в нем на улицу, не являясь там, да, не священником, ничего. Я не говорю о том, что сейчас он берет грех на душу там, и все такое прочее. Не кажется ли вам, что у нас вот это вот... у нас очень много появилось оскорблений чувств верующих. Какая-то такая очень удобная формулировка, которой можно накрыть очень много.
Можно я использую запрещенные приемы, да. Отвечу вопросом на вопрос. А вы много видели... вот этих каждых, которые разгуливают по улицах в священнических облачениях, купленных в Софрино.
В том-то дело, их нет. Да, ну, я не видела. То есть это говорит о том, что общество, в принципе, лояльно. И общество, да,
я же сказал, теоретически.
Мне кажется, это говорит о том более, чем не только о лояльности, да, потому что все-таки... Ну, что касается конкретной ситуации, мне кажется, этот поступок странным. Вот. Я думаю, что он прежде всего... ну, странный вот для самой Ксении Анатольевны. Вот, не очень понятно, зачем это делать. Единственное, что я в этой связи хотел бы сказать, что вот это облачение, в котором она вот с такой иронией, так сказать, видимо, да, какой-то, или сарказм.
Еще и с бородой.
Да, это облачение, за право носить которое люди менее 100 лет назад на нашей с вами земле отдавали жизнь. Вот. Ну, и мне кажется, что человек культурный, воспитанный, человек тонко чувствующий какие-то вибрации жизни, что называется, да, он не может этого не учитывать. Поэтому я выражаю, конечно, безусловное сожаление по поводу того, что это произошло точно так же, как еще один герой, который недавно в Фейсбуке я увидел, один известный журналист опубликовал, разместил у себя, он написал «Вечерняя проповедь», где взято видео проповеди, которая, естественно, там опубликована не проповедь, а вырезана фраза, которая вне контекста приобретает совершенно другой смысл. Uh-huh. Да? Эта фраза трижды подряд произнесена, и говорит, вот такие у них проповеди. Вот я написал этому человеку личное сообщение, зачем он это сделал, Вот мы так шапочно знакомы. Зачем мы это сделал? Зачем он это сделал? В чем смысл? Он мне просто не ответил. Вот, но мне тоже очень жаль, потому что я всегда считал, что вот, ну, вот человек до таких вещей не должен опускаться. Ну, есть у него какие-то свои там вопросы к церкви, сомнения, претензии, ну, все что угодно. Да? Но зачем же заниматься сознательной, ну, какой-то такой провокацией, там, эпатажем, не очень понятно. Главное, что это бессмысленно, поскольку просто ну, человеку, который эту проповедь произносил, приписывается то, чего он не делал. А люди, некоторые люди, знаете, уровень же такой, некоторые начинают воспринимать это чуть ли не всерьез, говорят, вот, да, такие они есть, там, и так далее. Вот, ну, в общем...
Ну, в случае с Ксенией Анатольевной мне всегда казалось, что подобного рода поступки, они характеризуют исключительно самого человека. Что
нет, любые должны... поступки, в первую очередь, характеризуют да, самого человека.
Точно так же, как хамство, там, неуважение к другим
характеризует... Но когда человек, простите меня, вот, если я вас убью, это тоже будет характеризовать, прежде всего, меня, но я вас...
Но вы нарушите закон
вас
при этом.
Убью.
Вы при этом нарушите закон.
А, нет, вы просто сказали, любые поступки характеризуют прежде всего человека. В смысле, поступки в случае с этого. Я сказал, что любые поступки характеризуют человека, потому что человек, ну, иначе странно, если поступок не характеризует человека. То есть, если я сейчас выругаюсь матом, потом скажу, знаете, этот поступок меня не характеризует, не обращайте внимания. Любые поступки характеризуют человека. Поэтому мы и говорим. Вот я и сказал, что вот, ну, можно пожалеть, в общем, как минимум, человека, который так поступает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. Мы продолжаем наш разговор с Владимиром Легойдой, председателем Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви. Владимир Романович, а давайте тогда более подробно, что ли, поговорим, раскроем эту тему. А что, вот, что значит оскорбление чувства верующих? Вот... Я не говорю о том, что мы сейчас давайте такой кодекс какой-то выработаем и прямо по пунктам скажем, но вот если так вот обобщить.
Ну, здесь есть несколько подходов, насколько я могу судить, поскольку, видите, это уже правовое поле, да, я не юрист, поэтому здесь я могу только вот на уровне своего понимания сказать, вот, сначала, может быть, о правовой стороне вопроса, а потом о неправовой стороне вопроса, вот. Для меня, причем вторая, она может быть более очевидна, чем первая. Но что касается правовой стороны вопроса, насколько я понимаю, защищая чувства верующих, равно как и не только верующих, да, потому что государство, в принципе, должно защищать своих граждан, да, защищать... Что защищает государство? Оно, в первую очередь, защищает права. Вот, вот, скажем, есть же там нанесение там, ущерба чести и достоинству, да, такие статьи.
Ну, да.
Которые, кстати сказать, тоже, вот, когда нам говорят, вот есть такой даже термин, по-моему, сложноопределимое понятие, да, вот в правовом поле. Но простите, а что это единственное сложноопределимое понятие? Вообще право оперирует не только легко определимым понятием, но и сложно определяемыми понятиями. Да. Вот, а тоже ведь там суд разбирается, было оскорбление чести и достоинства или не было, да? Вот, там, ущерб деловой репутации, да, был он нанесен или нет. Это же не человек сам определяет, определяет суд. Это и может определить в одну сторону, в другую. Значит, это тоже не так просто, да, не очевидные какие-то вещи, раз для этого требуется судебное разбирательство. На сегодняшний день в административном кодексе Российской Федерации уже много лет, достаточно давно существует эта статья, вот, и в Уголовном кодексе Российской Федерации несколько лет существует такая статья, то есть более жестко сейчас регулируется. Вот. Насколько я понимаю, опять же, в правовом плане речь идет о... Государство исходит из правозащитной вот, проблематики, да, точнее, из того, что права там, верующие должны быть защищены. Почему этого не было раньше, понятно, потому что никто раньше прав верующих не защищал, их в основном ущемляли. Вот, что касается вот, неправового, не только, ну, не столько правового, да, сколько содержательного, то мне кажется так, что, знаете, вот как... замечательный ученый Лотман говорил как-то, что вот что определяет культурного человека. Да? Он говорил, что вот у каждого человека, ну, у каждого человека от чего-то там болит, да, как его, так сказать, он на что-то реагирует. Но у всех болит по-разному. У кого-то болит, только когда задевает только его. У кого-то болит, когда задевает там его друзей. У кого... А вот самый большой, и вот это образует некие круги культурного человека, говорил Лотман. И он говорил, что вот самый большой круг, то есть самый культурный человек, это тот, кому больно от чужой боли. Вот что такое оскорбление чувства верующего? Это то, что когда я, даже будучи неверующим, вот как-то объяснить неверующим? Вот даже я, будучи неверующим, но человеком при этом культурным, понимаю, что если кого-то я могу задеть, да, и мне от этого должно быть самому больно. Поэтому вот те проявления, с которыми мы сегодня с вами сталкиваемся, они вот в этой вот лотмановской такой логике, да, они просто указывают на то, что люди, позволяющие себе такие вещи, их сложно назвать культурными. Потому что им не больно от чужой боли. Да? Им может быть весело от чужой боли, им может быть забавно от чужой боли, им может нравиться не щекотать нервы, а давить в болевые точки. Да?
Это же садизм.
Это просто, ну, я не знаю, так сказать, насколько это садизм, но то, что это свидетельствует для меня об определенном уровне культуры, это безусловно так. Точнее, отсутствие таковой. Причем, понимаете, бывают ситуации, когда это может быть связано вот, ну, сознательно с какой-то с попыткой, там, ну, есть там, не знаю, там, искусство сатиры, там, еще что-то. Хотя здесь тоже, как мы с вами понимаем, все неоднозначно, и мы видели, вот к чему это привело, допустим, во Франции, да, не так давно, когда то, что вот кем-то считалось искусством сатиры, да, mm-hmm. оно просто привело просто к трагедии, да, которую, в принципе, можно было бы избежать. Вот для меня это все-таки вот ну, невозможность остановиться перед тем, перед, ну, каким-то вот, перед какой-то запретной зоной. Да? Понятно, что у разных людей она в разных местах находится, эта запретная зона, в разных местах они для себя ее определяют. Вот. Но я думаю, что, конечно, здесь вот сами, понятно, что сам верующий человек, вот он определяет, он говорит о том, что там приятно, что допустим, где эти болевые точки, да? Uh-huh. И вот если ты понимаешь, да, это ведь не секрет, да, понятно, что... Вот чем, знаете, вот я опять, я часто этот пример привожу, вот, но вот какая ситуация. На мой взгляд, просто это замечательный пример литературный. Дон Кихот как-то объяснял Санчо Панси в бессмертном сервантесовском произведении, чем обида отличается от оскорбления, да, он говорил, что вот оскорбление – это когда человек упорствует, там он может нанести, он сознательно старается нанести, а обидеть можно и невзначай. Да? И вот когда в этой логике нам пытаются в таких ситуациях иногда люди сказать, нет, мы никого не оскорбили, потому что мы не хотели этого сделать. Хорошо, я готов согласиться, но только до того момента, пока люди вам не сказали, что их это обижает. Угу. Если они говорят, что нам обидно, да, а вы начинаете говорить, да ну, во мне... это же странный разговор. Да, вы говорите, что значит, да, что происходит? Вы говорите, у меня болит. Вам говорят, да ну, вам это кажется, у вас не болит. Я не хотел, чтобы у вас болело. Говорит, вы не хотели, но вы меня ударили. Пусть случайно, но признайте это. Да нет, да не болит у вас. Я никого не оскорблял. Да? Когда человек так говорит, ну, он либо он не понимает и себя тогда обманывает, да, либо он сознательно обманывает других. И вот здесь мне кажется, что, кстати сказать, в обиде тоже ведь ничего хорошего нет. Да? На мой взгляд, опять же, каково должно быть поведение культурного человека, если ему сказали, вот в этом лотмановском смысле, когда ему сказали, что вот вы обидели, он должен,
ну, извиниться,
он должен извиниться. Да, извиниться, опять же, но если там, скажем, есть какой-то принципиальный вопрос, да, принципиальный, который он говорит, знаете, вот я не хотел там вас обижать, но я считаю там то-то и тот. Но что принципиально в том, чтобы надеть на себя одежду, которую надевает вот в какой-то религиозной традиции только посвященный человек, да, одежда, история, которая связана, повторяю, там, с гонениями, сотнями, там, с тысячами мучеников. Да?
С казнями.
Да, с казнями. Ну, зачем? Вот непонятно.
Ну,
можно, мне кажется, что такой человек, конечно, можно пожалеть.
Ну, при этом апостол Павел говорил, если мне память не изменяет, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Вот вам не кажется, что эти слова, в принципе, исчерпывающие, и нам как-то законодательно пытаться это регулировать, ну, странно? И...
Бог поругаем не бывает, но государство должно заботиться о здоровье нации. И общество должно заботиться о здоровье собственном. Поэтому, естественно, Бог-то поругаем не бывает. Но речь же идет не о поругании, так сказать, не о том, что да, человек, безусловно, пожнет то, что он посеял. Но он, пока он будет пожинать, он может еще столько вокруг
наворотить,
да, и вообще натворить. Поэтому для этого и существует. Понимаете, также можно о чем угодно сказать, что да, ну что, пусть оно само. Нет. Для этого и существует регулирование, вообще понимание культуры, повторяю, как некой системы, которая четко проводит границу. Можно, нельзя. Ведь в этом вообще, собственно, культура проявляется в формате «можно, нельзя». Да? Вот. И в этом, собственно, базовое отличие человека от других живых существ, что у него есть эта граница, которую он понимает, да, и у него таких, ну, там, по сравнению с животными, у нас же, так сказать, больше намного табу. Да? Сложнее они там и прочее, и прочее. Вот это,
ну, даже... нам и дано больше, и с нас спрос больше.
О том и речь. Том и Рич, безусловно.
Напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Елизавета Горская. У нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Русской Православной Церкви. Мы продолжим наш разговор буквально через пару минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».